Продолжаем прямой эфир на Радио Спутник. В студии Алексей Тимофеев и моя коллега, обозреватель Ольга Гаврилова. Оля, привет.
Приветствую.
Переломные выборы в Черногории. Впервые за 30 лет правящая партия социалистов во главе с президентом страны Мило Джукановичем оказалась в меньшинстве. За нее проголосовали лишь треть избирателей страны, чуть более 35%. Это пока предварительные результаты. 98,5% голосов подсчитаны. Ну, то есть мы все равно можем даже утверждать, что, в общем-то, для Джукановича и его партии выборы проиграны.
Наверное, так, но, тем не менее, как сказал сам Джуканович, он все-таки предложил, да, призвал всех дождаться полного подсчета голосов, и отступать он не собирается, даже намерен формировать коалицию за счет маленьких партий, да, но здесь, конечно, уже вряд ли он наберет, да, столько мест, сколько набрала уже оппозиция. У оппозиции уже 50 мест, около 50 мест в парламенте, поскольку я напомню, что главный оппонент Джукановича, оппозиционная коалиция «За будущее Черногории», набрала...
Прошу прощения, 50 при 81 месте.
Одно месте в парламенте, да. Значит, вот эта главная оппозиционная партия, она набирает 32-52% голосов и получает 29 мест в парламенте. При этом еще несколько оппозиционных сил, да, тоже набирают определенное количество мест. То есть, скажем, блок вокруг партии «Демократы» 12,5%, и еще движение «Ура» чуть больше 5,5%. И вот таким образом коалиция оппозиционных сил на данный момент, ну, не хватает там 1,5% до полного подсчета голосов, уже получает более 50,5% голосов, то есть около 50 мест парламенте. У Джукановича 29 мест.
Несмотря на то, что Джуканович отказывается признавать свое поражение, против цифр не попрешь, что, когда, как говорится, это наихудший результат
вообще
демократической
в истории
партии
Черногории,
социалистов
говорят,
Черногории. Да, собственно, демонстрирует. Вот я посмотрел, низкий процент у них был в 2001 году, тогда они набрали почти 39%. Да, на прошлых парламентских выборах в 2016 году 41-42, ну и теперь, собственно, вот что имеем, то и получили. С нами на прямой связи кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель. Павел Ефимович, приветствуем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Павел Ефимович, ну мы все отметили, что отличительной особенностью вот нынешних парламентских выборов в Черногории стала рекордная явка избирателей, почти 76%, если я не ошибаюсь. По-моему,
да.
Так, да? На ваш взгляд, можно назвать вот это протестным голосованием на фоне непопулярных решений власти в пандемии? И тут, конечно, нельзя не сказать про разногласия между президентом и местной православной церковью. Я имею в виду вот тот самый закон о свободе вероисповедания, который вызвал такое большое негодование среди населения.
Да, конечно, именно этот закон, собственно говоря, и обеспечил высокую явку избирателей, недовольных им, и, строго говоря, и сильно повлиял на результат, потому что Сербская православная церковь публично призвала к тому, чтобы не голосовать за власть, за партии власти. Ну, и можно сказать, что вот она-то и выиграла выборы.
Угу. Все-таки, вы знаете, небольшое уточнение, Алеш, прости, буквально вот на секундочку. Почему все-таки вот это вызвало такое всеобщее негодование, при том, что этнические сербы составляют в Черногории не более трети населения 630-тысячной страны?
Ну, видите ли, сама идентификация, так сказать, серб ты или черногорец, она сильно менялась на протяжении, так сказать, последних, скажем, 30 лет. И это по опросам можно посмотреть, по переписям. Вот. И поэтому людей, которые ощущают, так сказать, ну, условно говоря, себя черногорцами, то есть называются черногорцами, это не значит, что они себя не считают одновременно и сербами.
Да. И уж точно совершенно этот вопрос касается и православия тоже, да?
Ну, это тем более, очередь, да, конечно.
А, Павел Ефимович, ну вот смотрите, то есть, когда оппозиция объединяется против, здесь все понятно, да? Вот есть непопулярное решение. Тоже, кстати, вопрос, кто вот насоветовал Джукановичу принимать такое непопулярное решение? Это на основе чего, да, был?
Ну, это было сделано не без расчета. Он как раз рассчитывал на то, что расколоть, так сказать, черногорское общество по принципу, так сказать, кто за независимую и европейскую Черногорию, а кто, так сказать, вот за Сербию. Вот. И тем самым, так сказать, вот на этом расколе сделать себе большинство. Но он просчитался.
Просчитался, да. Но вот возвращаясь к моему вопросу. Когда оппозиция объединяется против, это понятно. Вот теперь оппозиции нужно будет, видимо, объединяться для того, чтобы формировать правительство и прочие-прочие вот эти все процедуры. Но... в состоянии ли оппозиция найти точки соприкосновения и выступить единым флангом?
Ну, основные партии, основные оппозиционные коалиции, их три, они уже заранее заявили и подтвердили по результатам выборов, что они вот с партией Джукановича дело иметь не будут. Но я бы не спешил, так сказать, с провозглашением их победы, потому что у них на сегодняшний момент, вот на данный, по-моему, 40 мандатов, так сказать.
А мы говорили 50 мест, вот Елена Гуськова как раз.
Нет, я не знаю, откуда она взяла такую цифру. Вообще в парламенте Черногории 81 место. Значит, у оппозиции на данный момент 40 мандатов по предварительным прикидкам, а ДПС, вот партия Джукановича, плюс национальные меньшинства, партии национальных меньшинств, все, которые раньше входили с ним в правительство, ну и еще вот там пару партий, которые тоже с ним вступали в коалицию, они тоже, в общем, могут набрать 40 мест, собственно говоря, решить вопрос один мандат, у кого он будет, у оппозиции или у Джукановича. Ну, а Джуканович уже не раз, так сказать, доказывал свое умение, так сказать, приобретать нужные мандаты. Думаю, что он и сделает все возможное, чтобы сейчас провернуть ту же самую операцию.
А каким образом все-таки? Вообще вот можно нынешнюю расстановку политических сил изменить?
Ну, это зависит от того, как считать. Вот. А поскольку, так сказать, во многих избирательных комиссиях у него есть достаточно влияния, он может, значит, попытаться повлиять вот на подсчет голосов, чтобы этот мандат отошел к ним. Он может просто попытаться купить кого-нибудь, что тоже не раз практиковалось, вот, из депутатов.
Но, кстати, оппозиция заявила, что не все еще так однозначно, и тот же Здравко Кривокапич, да, правильно?
Кривокапич, да.
За будущее Черногории, он, в общем-то, не заявляет пока о безоговорочной победе. И что любопытно, я вот посмотрела, да, один из самых заметных представителей «За будущее Черногории», вот, оппозиционной партии, Милан Кнежевич, сообщил СМИ, что приоритетами новой Черногории станут улучшение отношений с Россией, продолжение движения по пути в ЕС, и главное, как он заметил, призывы к немедленному выходу из НАТО после победы из рядов оппозиции также звучать перестали.
Да, я думаю, что вопрос о НАТО вообще не будет рассматриваться. Во-первых, надо иметь в виду, что в программе оппозиции значится формирование правительства экспертов. То есть технического правительства, которое должно просуществовать пару лет, вот, и обеспечить, так сказать, условия для новых свободных выборов. Вот. Поэтому внешнеполитические вопросы там, думаю, просто стоять не будут. Единственное, что можно ожидать, так сказать, некоторого улучшения отношений с Россией, то есть если Джуканович всячески стараясь потрафить своим, так сказать, западным покровителям, демонстративно, так сказать, предпринимал какие-то антироссийские акции, то вот новое правительство, видимо, таких антироссийских демонстраций предпринимать не будет. Вот. Но и это, пожалуй, максимум, что можно ожидать от него. А в основном, конечно, у нового правительства будет внутренняя повестка. Это демонтаж авторитарного режима.
Вот пару слов еще я вас попрошу все же рассказать нашему широкому слушателю о Демократической партии социалистов, ДПС. Вот я нашел информацию, что это прямой наследник там Союза коммунистов Черногории.
Совершенно верно.
И вот на протяжении 30 лет они находятся у власти, все время набирая большинство, большинство. Вот нынешние вот эти минимальные цифры, которые они показали, это что, демонстрация усталости населения от ДПС? Или с чем, в общем, это связано, вот такое падение рейтинга?
Или общая тенденция кривизны, что ли?
Может быть, да. И насколько верно все же связывать непопулярные решения Джукановича, да, в том числе вот и по религиозным вопросам, по церковным, с политикой партии?
Первый вопрос, почему они так долго находятся? Ну, надо сказать, что Джуканович очень изобретательный, ловкий политик. Вот. Можно сравнить, так сказать, те режимы, которые считаются авторитарными, и посмотреть. Так и глупые авторитарные режимы, они всегда выигрывают со счетом там 80, 90 и так далее процентов.
Мы сейчас ни на кого не намекаем.
Нет, да. Абсолютно не намекаем. Да. Вот. Джуканович побеждал всегда, так сказать, условно говоря, 50 плюс 1. Вот. И всегда, так сказать, этот один всегда находился. Вот. Это очень ловкий такой пройдоха. Джуканович менял политическую ориентацию, так сказать, несколько раз. Надо напомнить, что к власти его привел в свое время Слободан Милошевич во время так называемой антибюрократической революции. То есть из Белграда были инспирированы массовые волнения, в результате которых, так сказать, тогдашнее партийное руководство Черногории было свергнуто, пришли два молодых человека. Один из них был Джуканович, вот такой революционер, с подачи Милошевича. И политику Милошевича он поддерживал довольно долго, пока он не понял, что этот поезд идет под откос, и надо менять, соскакивать с него. Что и сделал. Он, порвал с Милошевичем, взял курс на независимость Черногории, получил западную поддержку, вот, и в конечном счете добился своего. В 2006 году, Черногория провозгласила свою независимость.
Ну вот я, кстати, посмотрела...
Про партию еще вот буквально два слова. Насколько верно... понятно, что все же президент, руководитель партии, глава партии, да, но насколько верно... считать эту партию, карманной, что ли, да, Мила Джукановичу, и все же по поводу решений, связывают напрямую решение президента с партией, или можно проводить какой-то раздел?
Нет, вообще говоря, ДПС уже давно не партия, как и во многих балканских странах. ДПС – это патрон-клиентная структура, мощь которой обеспечивается тем, что партия власти обеспечивает рабочие места в государственном секторе, продвижение по службе, формальные льготы, неформальные преференции, там, выгодные кредиты, ну и так далее, и так далее. Поэтому все, кто хочет, так сказать, чего-то добиться в жизни, они должны либо вступить в эту партию, либо, так сказать, ее активно поддержать. Вот, собственно, этим объясняется сила ДПС.
Но все-таки вот вы согласны с тем, что он довольно сильная такая личность, сам Джуканович, поскольку вот он даже, несмотря на проигрыш, заявил, что ДПС самая сильная партия в Черногории, причем было обработано только более 90% голосов, отметил, что борьба продолжается, и вот как раз вы говорили 40 против 40.
Да, да.
Так вот этот один голос все-таки интересно, да, ваш прогноз кому достанется?
То есть я могу прогнозировать одно, что Джуканович будет бороться до последнего. Кстати сказать, по Конституции он должен предложить кандидатуру на пост главы правительства. Вот. По итогам, так сказать, консультации с парламентскими партиями и так далее, но формально это именно он должен предложить. Вот. Поэтому у него и это еще есть, этот рычаг. Вот. Кроме того, что еще можно? Да. Я бы сказал, вот весьма существенный момент, который, пожалуй, меняет ситуацию. То есть впервые делает ситуацию уникальной. это психологически. Психологически Джуканович и его партии проиграли. И это просто, ну, видно по атмосфере на улицах, так сказать, и так далее. И это вот существенно отличает ситуацию от всего, что было раньше. А в этих условиях, так сказать, те союзники, на которых он делал обычно ставку, вот партии национальных меньшинств, там албанского, хорватского, башняцкого, вот, и еще несколько, так сказать, таких кочующих, так сказать, партий, они могут почувствовать, что, в общем...
Да, лучше... настроение меняется, да.
Да, что он уже не хозяин положения, что надо, так сказать, договариваться с победителями.
Да. Спасибо большое. Павел Кандрик, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН. Павел Ефимович, еще раз благодарю. Мы продолжаем разговор о Черногории.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В общем, продолжая первую часть нашего разговора, посвященного парламентским выборам в Черногории, можно сказать, что ветер перемен все-таки подул в Черногории. Несмотря на минимальное отставание между оппозицией и правящей партией, те самые маленькие партии, вот эти этнические, в общем, могут поднять нос и, собственно...
повышать ставки.
Да, принюхаться к этому ветру перемен, и уже после этого принимать какие-то решения. Независимый политолог Александр Сафонов с нами на прямой связи. Александр Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот то, о чем говорил Павел Кандель, о новом векторе с точки зрения психологической составляющей. Понятно, что оппозиция сейчас действительно празднует. Насколько велико влияние вот этой психологической составляющей на ситуацию в Черногории?
Ну, огромно, Павел, абсолютно прав. Дело в том, что я бы хотел, может быть, провести несколько такое поверхностное сравнение, но оно правильно по сути между ситуацией в Беларуси и ситуацией, собственно, в Черногории, потому что и там те люди, которые удерживали власть на протяжении десятилетий, реально десятилетий, да, они очень сильно надоели, потому что они мешали прорастать всем новым явлениям, всем новым формам политической и общественной и любой другой жизни. Они так или иначе мобилизовали против себя и помогли объединить в той или иной степени достаточно разношерстную оппозицию. Все это, ну, на самом деле, да, это смена эпох. И очень мало будет спустя, наверное, некоторое время сил, которые будут сильно горевать по уходу.
Нет, а чего вообще хотят жители Черногории, вот простые граждане? Ну да, перемены, да, о чем они мечтают? Да, они хотят вступать в Евросоюз, например?
Они хотят хорошей, достойной жизни. На самом деле вопрос в том, да, кто им эту жизнь может обеспечить. Если бы им эту жизнь готов был бы обеспечить Евросоюз, они, безусловно, бы поддерживали евроориентированные силы. Но у Евросоюза сейчас свои проблемы. Ему, на самом деле, очень далеко до нужд такой периферии, как Черногория, которая не является, ну, по большому счету, значимой страной во всех отношениях.
Ну, а кто тогда может помочь Черногории? Речь идет, скорее всего, о России.
Ну, по большому счету, те оппозиционные силы, которые сейчас...
Ну, пророссийские.
Мы коллективно победили, да, они ориентированы, ну, даже не столько на саму Россию, сколько на Сербию. И они ориентированы на то, что все-таки сотрудничество Сербии и застоящей за Сербией, как они видят России, им позволят так или иначе диверсифицировать свою экономику и получить определенную поддержку. Тем более, что в силу масштабов, размеров и, если хотите, габаритов Черногории, это не будет достаточно дорогостоящим ни для российского бюджета, ни для российского бизнеса, потому что там и так уже достаточно сильное российское экономическое влияние.
Все-таки буквально... буквально да, соцсеть, Оля. Просто один вопрос. Давай. Вот как раз в продолжении нашей темы. Вот пишет пользователь, да, на сайте «Спутника». Там все равно 40 на 40 примерно. Ради России они с ЕС ссориться не будут. Были уже и Греция, и Италия.
Смотрите, дело же не в том, что ссорится. Дело в том, что это старая балканская традиция, да, устраивать такой маленький шантаж и смотреть, кто даст лучшую ставку. Соответственно, они будут пугать Евросоюз тем, что они полностью будут на стороне России. Они в некоторой степени пугали Россию, что вот они вступят в НАТО, и суровая черногорская армия сильно усилит этот альянс. Это старая традиция, да, каждый раз обращаться ко всем возможным спонсорам, чтобы повышать ставки и повышать собственную значимость. В этом нет ничего удивительного, это, в принципе, достаточно логично. Другой вопрос в том, да, насколько это сейчас будет выигрышно. Сейчас почему оппозиции будет намного проще разговаривать с Москвой? Даже не потому, что она такая Россия-центричная. Дело в том, что просто Россия, конечно, не может просить Джукановичу вступление в НАТО и связанные с этим сюжеты. Соответственно, отношения теперь могут начаться с чистого листа, и это крайне позитивно для обеих сторон.
Да, но вот о тех неприятных моментах вы, наверное, имели в виду вот эту информацию о покушении там и прочее.
Да, попытки переворота, с этим связано. Да.
Александр Андреевич, ну вот ваш так ответ действительно еще провел одну параллель, на мой взгляд, с соседним для России государством. Знаете, я просто о чем подумал. Вот отмечают политическое долголетие, собственно, Джукановича и его опыт, и навыки, и, конечно, такая хитрая позиция, которая всегда позволяла ему оставаться в победителях. На этот раз у Джукановича помимо политических рычагов, но имеется в виду технических, да, назначения,
да.
Вот с точки зрения какого-то политического нюха, не знаю, такого прозрения, есть ли шансы обратить внимание электората на свою сторону, ну и изменить, собственно, свои устои? Ведь он это делал не раз, как мы выяснили.
Ну, смотрите, конечно, шансы у него какие-то остаются, но я в это не очень верю. Дело в том, что хотя, конечно, многое в балканской политике делается не столько в стенах парламента, сколько в закулисных, там, полукриминальных переговорах лидеров определенных кланов, тем не менее, мы видим, например, похожую ситуацию, которая была с Плохотнюком в Молдавии. Да, казалось бы, был господин, который держал всю страну в своих руках, и достаточно быстро все поменялось, и ему пришлось так или иначе бежать из страны. То же самое, честно говоря, я подозреваю, что в скором времени будет в Черногории. Другой вопрос, что, конечно, опять же, всегда есть определенные шансы справить оппозицию между собой, купить у них определенные привилегии. Да, сейчас идет большой-большой торг внутри черногорской элиты, как и что будет происходить. И у Джукановича есть еще какие-то шансы добиться определенного там перехода части оппозиции в его сторону, сформировать самому коалиционное правительство. Теоретически это возможно, но я в это не очень верю. Все-таки он стал уже очень одиозной фигурой в черногорском обществе.
То есть как раз вот остается надежда правящей партии на вот эти вот административные всякие такие рычаги, не только на административные, но и на структурные, что называется, а настроения, вот эти оппозиционные настроения перемен все же не удастся.
Я вот подумала, не знаю, наверное, оседлать. Это из области фантастики, но, в принципе, отменить закон о свободе вероисповедания он может или нет?
Ну, вы знаете, да, конечно,
религиозно. Чтобы перетянуть, да, на свою сторону голоса вот простых жителей.
Я не думаю, что он на это пойдет. Я думаю, что дело тут не в голосах конкретно простых черногорцев, а в том, как можно и что можно пообещать лидерам оппозиционных партий и кланов, чтобы они вернулись к нему. Но тут вопрос уже денежных потоков. Тут это то, что всегда будет за рамками нашего с вами рассмотрения, потому что это всегда в тени. Мы узнаем об этом только по итогам. Я подозреваю, что, конечно, сейчас в такой непростой экономической ситуации у него просто нету таких больших экономических возможностей, которые он может предложить другим деятелям для того, чтобы они вернулись к нему. При том, что это будет означать для них политическое самоубийство в определенной перспективе.
Слушайте, но еще мы не рассмотрели карту. Да, во-первых, российские сенаторы уже высказались, и депутаты высказываются.
О смене стратегического курса,
да,
даже
Черногории. Да, по выборам в Черногории. Слушайте, но ведь никто не отменяет очередные обвинения России, значит, что Россия якобы помогла черногорской оппозиции и так далее. Ну, то есть все то, что мы уже много раз слышали из разных стран.
Да, никто не отменяет, но это уже стало в определенном смысле традицией. И по большому счету громкость каждого такого заявления с каждой предвыборной кампанией все меньше, ниже и ниже, потому что это уже не такая новинка, не такой...
Верно, но просто когда вы тоже, мне понравилась аналогия с Плохотником в Молдавии, там ведь и ситуация была интересна тем, что ЕС и Россия нашли консенсус по молдавскому вопросу. А здесь, кстати, отношение Брюсселя там и Вашингтона к Джукановичу тоже буквально 30 секунд остается, Александр Ильич.
Да, смотрите. На мой взгляд, Брюссель смотрит на Джукановича с определенной брезгливостью. Он был вынужден с ним работать, потому что Джуканович гарантировал то, что Черногория будет сохранять свою более-менее целостность и спокойствие, и так или иначе развиваться на периферии Европейского Союза. Сейчас у Брюсселя нету реальных рычагов экономических, которыми Брюссель хотел бы сильно работать в Черногории, поэтому, в принципе, его устраивает смена элит. Потому что
Александр Ильич, вынужден вас прервать. Впереди новости. Ответ понятен. Независимый политолог Александр Сафонов был с нами на прямой связи. Говорим также спасибо обозревателю «Радио Спутник» Ольге Гавриловой. Впереди новости. Не переключайтесь.